Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
В традиционной рубрике «Красное сухое» разговор о том, что и как пьют в сегодняшнем Лондоне. Лондон алкогольный представляет писатель Зиновий Зинник. Он член питейного клуба «Colony Room». В этом же клубе часто выпивали такие легендарные столичные алкоголики, как художник Фрэнсис Бэкон, журналист Джеффри Бернард и прочие знаменитости. В свое время они были собутыльниками Зиновия Зинника.
Джеффри пил 24 часа в сутки. И об этом писал. Он вел колонку в журнале «Spectator» под названием «На дне», где описывал все буквально свои приключения и своих друзей. А некоторые из них были вполне макабрические. Есть такая легенда, что Фрэнсис Бэкон, спускаясь по лестнице вниз к выходу из Colony Room, у него как-то так глазное яблоко выскочило. И он просто ударом кулака его вправил обратно.
«Красное сухое» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой традиционной рубрики – документальное кино. «Философы на телеэкране» – тема разговора Тамары Леленковой и режиссера-документалиста Валерия Балаяна.
Возможности неигрового кино почти безграничны, но есть трудные для передачи документальным образом темы. Беседы с мудрецами, например. Так назывался специальный проект российского телеканала «Культура», в который вошли 12 сюжетов, рассказывающих о современных философах. В их числе Георгий Гатчев, памяти которого режиссер Валерий Балаян и посвящает нашу сегодняшнюю передачу. В программе также прозвучат голоса философов Мераба Мардашвили и Григория Померанца. Я спросила у Валерия Балаяна, готовился ли он специально к этим встречам.
Не буду врать, я не готовился. Документальное кино и наша профессия – это такая, извините за пошлость, езда в незнаемое. То есть нужно быть, как мне кажется, открытым, непредвзятым и идти к людям, не имея заранее ни своих оценок, ни предубеждений, и кто я такой, и кто они, чтобы я что-то там им навязывал или что-то такое им предлагал. Я должен слушать, уметь слушать. И не только слушать, но и услышать. Ну что вот для обыденного сознания слово «философ»? Ну это какие-то дядьки академические, которые сидят и что-то там пишут в своих, наверное, философских факультетах, кафедрах, институтах и получают за это зарплату. Но мы знаем советская философия, что такое было. Те люди, о которых делал я, они были мне все безумно интересны. Многие философские вещи я, может, не понимаю даже. То есть читал, пробовал, но разобраться, продраться сквозь работу о Канте Мераба Мардашвили – это не такая простая задача. Другое дело, что я многих из них лично знал. Мне просто это так безумно повезло в жизни, что и слушал Мераба, и он подарил какой-то кусочек такой, ну, дружбы, не дружбы, но знакомства с ним, хотя я был студент, да. Но я видел этих людей, и я видел не только то, что они говорят. Это совершенно не главное на самом деле. Я видел тот способ проживания, который они предъявляли городу и миру. То есть они не просто говорили что-то или думали, а они жили так, как они думали. На это нужна большая отвага. Поэтому гораздо интереснее для меня было вот то, как эти люди живут, тот способ проживания, который они для себя избрали. Моя задача – донести способ их мышления и уровень их сознания. Это люди великого, извините, советского ренессанса. Они были всегда в тени, они были под спудом, о них ничего было неизвестно, и только после перестройки постепенно стали о них узнавать и говорить и так далее. И многие из них не только жили как философы, но и ушли как философы. Я не могу не сказать в этом смысле о Мерабе Мардашвили, который умер во Внуково в аэропорту, в зале, который называется «Накопитель». Когда звеядисты его в «Накопителе», когда он летел в Тбилиси из Парижа, стали его оскорблять, и сердце не выдержало. И то, как его хоронили, об этом в фильме рассказывают его очень близкие друзья, это действительно настоящий уход философа.
Мы встречали самолет в полночь, и мы не смогли найти катафалк.
Ирина Твалчрилидзе, тбилисская соседка и подруга Мераба Мамардашвили.
Это смурное было время, смурное совершенно. И мы нашли просто грузовую какую-то старую задрипанную машину, грузовик элементарный, на который поставили деревянный гроб. И вот с тарахтением этот грузовик мы проехали по городу. Машина была открытая, бортовая. И это было, знаете, это было трагично, это было страшно одновременно, что вот Мераб, ну, не нашли мы катафалк, не было его в природе. И все вспоминали Сократа, конечно, его смерть. Это был вот путь домой философа в каком-то чистом своем виде, вот без прикрас, без цветов, только скорбь окружала его, вот тех, кто был там. Больше не было ничего. Было страшно.
Рассказывает Валерий Балаян.
Он умер в 90-м году, ему только исполнилось 60 лет с небольшим. Его мало снимали, я по крохам собирал. Но то, что мне удалось, как мне кажется, небольшими фрагментами, где слышна его живая речь, его живое слово, которое просто осталось от того, что его лекции записывали на диктофон многие студенты. И эти пленки остались, и мне дала сестра его, Иза Константиновна. Я выбрал какие-то фрагменты, потому что он ведь не оставил почти что письменного, там несколько ранних работ, он не писал. Это был человек вот этого сократического монолога или диалога, как угодно. Он размышлял вслух. И слава богу, что хватило понимания у людей записывать. И остались эти пленки. Благодаря тому, что их расшифровали, мы знаем Мераба как действительно крупнейшего философа. Это все издано теперь томами. И его голос, его живые интонации, его манера, она не менее важна, как мне кажется, чем просто читать его тексты. Его надо слушать. Потому что изначально, первично для него было размышление вслух.
Пространство истины может быть расширено только трудом. А само по себе оно мгновение. Если упустил его, все, это будет хаос и распад, ничего не повторится, и мир уйдет в небытие, в том числе в бесконечное повторение ада.
Я знаю, что Миттеран ему предлагал остаться, ему были роскошные условия предложены. Он вместо этого поехал все-таки в Тбилиси. Хотя был человек одинокий, не связанный с семейными узами никак. Он считал, что на нем лежит ответственность. Он об этом упоминал, это в моем фильме тоже есть. И его фраза, что истина выше родины, она действительно для грузин очень серьезный переворот в их сознании сделала. Вдруг активно стал участвовать в политике грузинской. И сказал, что если изберут Звиада, я откажусь от моей родины. То, что он предъявил своему собственному народу такой жесткий почти ультиматум, это останется, и грузины это не забудут, я думаю, не забыли до сих пор.
Я могу вам сказать, признаться, что одно из моих переживаний, из-за которых, может быть, я и стал заниматься философией, было вот это переживание в жизни, совершенно непонятное, приводящее меня в растерянность, слепоты людей перед тем, что есть. То есть стоят нос к носу с чем-то и этого не видят. Эта ситуация, понимаете, такая, когда мы не извлекаем опыт. И это бесконечно повторяется. Это не имеющая конца смерти. Это дурно повторяется все. Все заново, скажем, в нашей жизни или в истории делается одна и та же ошибка. Мы совершаем что-то, из-за чего раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать то, из-за чего мы раскаиваемся. Почему? Потому что не существует, очевидно, структуры, в которой мы раз навсегда извлекли опыт из того, из-за чего нам пришлось раскаяться. А если этого не сделали, то это будет повторяться. В российской истории, я бы сказал так, вовсю гулял гений повторений, дурных до тошноты.
Вот так уходят эти люди в неизвестности, в забвении, в невнимании. И как ушел Георгий Гачев, потрясающий культуролог и философ, который попал под электричку в Переделкино. Я просто вижу, представляю это. Он все время размышлял, он был настолько в себе, в пространстве своего мышления и сознания, что просто, видимо, не сумел заметить эту электричку. Я не знаю, это трагедия страшная, потому что потрясающий человек. Таких нет больше просто. Что касается Гачева, то он сказал одну фразу на греческом языке, я, может быть, совру, но она мне вот так запомнилась навсегда. «Латхи биосус» — это значит «скрывайся живущий». Это его девиз. Он бежит от городов, и он живет жизнью почти крестьянина на самом деле. При этом человек почти 40 лет писал в стол. И все, что он публиковал последние годы, это написано в 60-е, 70-е годы с его доработкой. Значит, это оказывается тоже продуктивно. Оказывается, такой способ, может быть, для людей как раз умственной профессии, мыслительной, может быть, наиболее продуктивен. Не обращать внимания на время, на шум времени. И, как он сказал, я пишу не злободневное, а доброгодное.
Доброгодное, условно годное, но вообще там и претендую на вечное, не тухнущее с этим днем. Собственно, поэтому я так и писал фактически предыдущую эпоху, вообще 30 лет писал в стол. Ну, я все хорошее испытал, так что и любовь, и свободу творчества. Вот мира только не видел.
Я пострадал комплексом неполноценности как интеллигент-головастик. Потом я, когда пришел в университет, ну, стал ходить в походы, в горы, как-то компенсировать вот эту свою, почувствовать себя мужчиной, сильным, крепким. И всегда это меня преследовало.
И что было на барже?
Ну вот я, наконец, стал матросом, почувствовал себя гармоническим, целостным человеком. Что я не только умом могу, но и руками, и телом. То есть идеал гармонического человека, который живет и умственной, и физической жизнью.
Естественно, в Институте мировой литературы только посмеялись на это. Что это человек такой ненадежный, так что такая карьера, брось.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Режиссер Валерий Балаян и герои его документальных фильмов. Философы Мераб Мамардашвили, Григорий Померанц и Георгий Гачев.
Я попал к нему, это была зима, Переделкино, какой-то почти нелепый странный человек в каком-то триухе в заячьем выходит, открывает ворота железные. И ты видишь этот быт, в общем, очень скромный. Книги, его лыжи, в которых он утром и вечером ходил. И человек абсолютно открыт к любому общению, на любую тему можно с ним разговаривать. Его рассуждение, например, как славяне жили в деревянных домах, и от этого определенная философия дома деревянного, непрочного, который может сгореть, разрушиться, непрочность некая. На этом основывается его рассуждение о ментальности.
Юрта, человек живет в шерсти, а на варе из животных, это кочевник. И вот, значит, кочевник, он живет внутри животного. Цакля, горец, живет в камне. И образы грузинской поэзии, армянской, то есть, как связаны с камнем. Камень тоже разный. Россия, конечно, это бесконечный простор, равнина. Русский человек странник. Все начинается и не кончается. Бесконечность. И вот все время это аморфность также. Природа, космос также и порождает и наше такое, ну, отсутствие формы, аморфности в русской мысли. И русские произведения все великие, незакончены. Потому что такой огромный объем, есть силы начать, продолжить и нет конца.
Это рождается спонтанно от разговора о его жилище, о доме. Он уходит в совершенно изумительные, потрясающие философские размышления об образах мира национальных. Человек, который сделал из своей жизни дневник. То есть он вел дневник размышлениями ежедневными и так далее. Он потом стал публиковать его в виде книг. И это потрясающий интерес, внутренняя рефлексия.
Хотя я, так сказать, тощий, но у меня плоть жесткая. Я так посчитал, что у меня примерно 35% земли, видите как, 30 огня, значит, у меня такая плотная выжженная, я смуглый, загорелый южанин, значит, вот 20 воздуха и 15 воды. Значит, я вот, видите, во мне мало чего, мягкости, милосердия, жесткий я. Раз во мне такая жесткость и огненность, это надо затушить, загасить в мягкости, же как в Маяковске, да? Вот звон свой спрятать в мягкой женщине. Поэтому мне, когда повезло мне вот Светлана, которая большая белая русская баба, знаете, тело белое, рассыпчатое, в нее погружаешься как в сугроб.
Рассказ продолжает режиссер Валерий Балаян.
Григорий Соломонович Померанц, фронтовик, лагерник, человек совершенно уникальной судьбы. Кстати, у них у всех похожа в этом смысле судьба. Он проработал в библиотечном коллекторе почти всю свою жизнь и писал. И эти работы сейчас опубликованы.
Мы гуляли по Лежневке между вахтой и столовой. И один из нас, человек, несомненно, очень умный и разносторонне умный, начал долго доказывать, что он нас всех превосходит. Потому что он может и по философии порассуждать со мной, и там с тем-то порассуждать о том-то. В общем, он более разносторонний. Он очень долго это доказывал, потому что он был человек мягкий, интеллигентный, и не мог просто сказать грубо, так сказать, что он превосходит других. А третий был нынешний писатель Евгений Борисович Федоров. Человек довольно нахальный, тем более он был на 10 лет нас моложе. Он выслушал и коротко сказал: «А я думаю, что я всех умнее». Тот, значит, все-таки был уже заведующим кафедрой, первый, и опешил. И с нерешенным вопросом замолчал, мы вошли в лагерный сортир, где через дырочки эти, очком они называются, видно было содержимое, в котором, так сказать, цвела жизнь червей. И я, наверное, по ассоциации вспомнил: я раб, я царь, я червь, я бог. Вот. Словом, я понял, что мы оказались в абсурдной ситуации, характерной вообще для интеллигента. Каждый из нас считается Фердинандом VII, а все других самозванцами. Ну, не может же быть трое Фердинандов VII. И я себя считал умнее других потихоньку, но я считал неприлично об этом говорить, в отличие от Жени Федорова. И тогда я почувствовал, что логика требует от меня отказаться от борьбы за первое место. Надо сказать, это было для меня очень трудным решением. Я просто вырвал из себя здоровый зуб. Вот примерно такое было. И я сказал: ну хорошо, ребята, я вас оставляю бороться за первое место, а себе оставляю второе. И это было для меня, хотя в таком неприличном месте, принятое, но очень важное жизненное решение. И это открыло мне дорогу к истинной любви.
Там удивительная была история. Когда я снимал недалеко от города Жуковский, и там в это время происходил авиасалон. И мы развели костер, он очень любит, он созерцатель. Мы сели вокруг него и просто так разговаривали. И бегала внучка, может даже правнучка, я не помню, Агния ее звали, лет 5 ей было. Какая-то бегала еще собачка, и сидела его жена, замечательная поэтесса Зинаида Миркина. И мы так разговаривали. И периодически пролетали эти самолеты идиотские. Я думаю: боже, что мне делать с этой фонограммой? Все время реактивные эти звуки, очень громкие. И потом, когда я посмотрел материал, я думаю, надо любые недостатки, вот как нас учили, превращать в достоинство. Я взял и придумал, что в это время летают самолеты, и просто нашел кадры самолетов разных, потом ракеты космические и так далее. Я просто придумал, что это нужно использовать. И получилось, по-моему, довольно забавно. Вдруг совершенно другое измерение этот разговор приобрел.
Нужно различать опасность и страх. Вот в первом бою было очень опасно, но страха абсолютно не было. Я чувствовал себя Петей Ростовым, который попал в самый настоящий бой. Даже когда потом началась порядочная мясорубка из-за неопытности командиров, выбросивших нас всех в оборону, вот примерно так это звучит, когда там летали над нами 16 немецких самолетов. А мы лежали как мишень. И когда меня легко ранило, я пошел на перевязки, я посмотрел, все поле было в розовых пятнах. Потому что когда прямые попадания, все это разлеталось на снегу, с розовым, я не то что думал, а просто ворочал в уме такое вот сочетание слов: если бесконечность есть, то меня нет, если я есть, то бесконечности нет. И дошел до того, что почувствовал какое-то, я бы сейчас сказал, какое-то дыхание внутренней бесконечности, которое уравновешивает внешнюю бесконечность. И вот когда я испугался от того, что увидел бомбежку, я после получаса поисков, чем подавить страх, вспомнил, что если я не испугался бездны, пространства и времени, которое провалится, солнце, луна, земля, все провалится, этого не испугался, то неужели я буду бояться там эскадрильи Хенкеля, которые там бобят, да еще в 3 километрах от меня. У меня страх рукой сняло. И с этих пор опасность вызывала у меня возбуждение.
Я потом снял отдельно эту девочку. Я задал ей те же вопросы, как и Григорию Соломоновичу. И получился диалог человеку, которому 85,5. И Агния стала вторым героем этого фильма.
Стреляют в людей. Человек. Потому что злые люди.
Вот это и есть тайна нашей профессии. Жизнь дарит иногда то, что нужно просто расшифровать и использовать. Фильм снимала судьба, а не я. Я просто должен был догадаться, про что это все.
Под философию, какую картинку можно подобрать? Потому что все равно, наверное, должны быть в кадре какие-то символы, не знаю, пейзаж, море, небо, что.
Да, должна быть картинка. Нельзя говорящую голову показывать долго. И это проблема передо мной. Я, например, в фильме о Гачеве, если он говорил о хрущевской эпохе, я взял просто стандартные какие-то кадры хроники хрущевской и просто поставил туда музыку Курехина с разными завываниями. И это дало вдруг неожиданный совершенно эффект. Естественно, каждый режиссер или вообще человек-фильмейкер, он будет перед этой проблемой. Куда нам избавиться? Я, когда снимал «Амираби», я поехал в Грузию, в отдаленные районы, и просто по дороге останавливался, снимал какие-то куски. Телега с лошади переходит брод. Мучительно, трудно. И быстрая река. И потом эти кадры, я поставил на них его текст, «Мираба». Эта картинка с этим текстом вдруг приобретает совершенно удивительное и парадоксальное звучание. Это определенный контрапункт, который иногда вот между нот, это музыка.
У жизни есть мотив, есть какая-то нота, пронизывающая большое пространство и время жизни. Мотив. Этот мотив чаще всего связан с желанием. А мы ведь являемся в действительности только и только желающими существами. Я, кстати, одно из самых больших желаний – это желание жить. Но жить в смысле каком? Чувствовать себя живым. Поэтому наши желания есть такие явления, которые позволяют нам чувствовать себя живыми. И это самая большая ценность. У жизни нет ценности в ней ее самой. Она сама ценность в этом смысле. А вот жить, оказывается, непросто.
В передаче из цикла «Документальное кино» режиссер Валерий Балаян и герои его фильмов – философы Григорий Померанц, Георгий Гачев и Мераб Мамардашвили. Записи Тамары Леленковой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Если бы сил хватило, вышел бы я из дома и во все горло крикнул: шолом, шолом, шолом.
Звучит вокальное трио из Москвы «Шолем Лид». Оно было создано в 2010 году москвичками Еленой Шамис, Яной Токаревой и Ольгой Ксензовской. Музыканты поют клезмерскую музыку на идише, иврите, русском и ладино. Их записала на гастролях в Гамбурге Юлия Соловьева.
Пение было хасидское. Вот суббота там они сидят за столом, и действительно одноголосно, но там есть полиритмия, то есть вот они просто они выпили, им хорошо, у них прекрасно со слухом все. И все вот эти мелизмы они все делают, то есть они поют вроде одноголосно, но, не знаю, в этом как бы все есть. Совершенно бывает чудесно старые вот эти записи. Поют нигуны. Нигун – это напев, без слов. Как говорят, это, так сказать, простой способ установить коннект. Сразу вот его поют, поют быстрее, быстрее накручиваются, и входит в такое состояние, что коннект уже абсолютно прямой там с небесами.
Еби-бай, биби-бай, бай-бай, еби-бай, биби-бай, бай-бай, еби-бай, биби-бай, бай-бай, ой, еби-бай, биби-бай. Еби-май, биби-бой, бой-бой, еби-бой, биби-бой, бой-бой, еби-бой, биби-бой, бой-бой, ой, еби-бай-бай, естеридом, естеридом, еба-ба-ба-ба-бай, естеридом, естеридом, еба-ба-ба-бай.
Есть очень много музыки, которую я люблю слушать. Там слушать, танцевать, подпевать и так далее. Но в какой-то момент, когда я просто работаю в театре, в котором в какой-то момент был некий тренинг театральный, голосовой, на котором задача была просто звучать, как звучится, и что из этого получится, это была совершенно вот нейтральная ситуация абсолютно. Можно было делать абсолютно все, что угодно. Понятно, что там среди той музыки, которую я слушала, была в том числе еврейская музыка, клезмерская. Да, я замечала, что в том числе под нее мне очень становится хорошо и там эмоционально, и правильно и так далее, но это было одно из нескольких вещей, которые мне очень нравились. общались. Но в какой-то момент в процессе этого тренинга я обнаружила, что что-то я вот до более знакомое воспроизвожу, если мне нужно просто действительно выразить себя мелодией, не задумываясь. Раз попробовал, два попробовал, поняла, что по-другому не получается. Потом в какой-то момент стало понятно, что в течение нескольких месяцев я по-другому уже не могу. Вот, стало понятно, что, кажется, мы приплыли. Ну, надо сказать, в детстве меня эту музыку прятали. Мои родители очень не любили говорить о крови. То есть я не знала ее существования все детство, что угодно, только не.
Я просто сама что-то писала, и в какой-то момент мне захотелось написать еврейскую мелодию к русскому тексту вот Арсения Тарковского. И я, собственно, сама изобрела этот лад. Мне казалось, что нужно... То есть я почему-то поняла, как нужно сделать, чтобы это зазвучало по-еврейски. Это песня-то там про царя Давида, да? То есть ее нужно было писать по-еврейски. А мне очень не нравилось, какую музыку к ней написал Никитин. То есть к ней вообще неоднократно писали. Мне это все не устраивало. Я поняла, что здесь нужно написать еврейскую музыку. Я ее сама написала.
Пляшет перед звездами звезда, пляшет колокольчиком вода, пляшет шмели в дудочку дудит, пляшет перед стеней Давид, плачет птица об одном крыле, плачет погорелец на зале. Плачет мать над люлькой пустой, плачет крепкий камень под пятой.
Первое, что меня поразило в тот момент, когда я поняла, что я хочу этой музыкой заниматься, вот я ее занялась, в том, что из двухмерного сольфеджио в голове появилось трехмерное, потому что нот стало, в общем, вдвое больше на самом деле, вот, потому что интервал в полтона, привычный для европейского уха, это целых два интервала для еврейской музыки. Потому что в еврейской музыке смыслоразличительным является четверть тона. Соответственно, используется лад, основной лад еврейский, фрейгиш, он состоит из двух гармонических тетрахордов. Только вот там, где полтона, там меньше. И получается, как говорит один знакомый музыкант, о том, что там, где вот маленькое расстояние, там почти ничего нет, это оттенок. А там, где большое расстояние, ну, там целый космос внутри, вот между так, вот этой дырки огромной. Вот, и за счет этого получаются очень выразительные мелодии. Этот лад сам по себе выразительный. То есть, если вот петь ноты подряд, они, в отличие от обычной гаммы, они звучат как мелодия, действительно. Вот, и получается, как говорит тоже один мой хороший знакомый, почему-то все время всхлипывающий.
Инструментальная музыка пыталась воспроизвести вокальные всхлипывания, а теперь вокалистам, которые утратили живую связь с традицией, приходится у инструменталистов учиться правильно по-еврейски всхлипывать. Но это прием, когда происходит скачок на практически нулевую длительность наверх. То есть его, если растянуть, например, во времени какой-нибудь специальной программы, проиграть то же самое медленно, то можно и не заметить даже, что этот звук здесь был. Однако он подумался, и это слышно в голосе. То есть там пресечение немножко голоса.
Ну да, либо второй вариант, это когда за счет некого толчка дыхания получается вот тут действительно всхлип. То есть когда вот человек плачет, он толчками это делает. Там действительно вот такой вот легкий толчок, который, собственно, и дает этот звук. Он действительно, это какая-то психосоматическая вещь. Это процесс, это вот такой акт, в котором все участвуют, такой сейшн, часть жизни. Не то, что вот все сидят, вышла певица, спела. Такое тоже, конечно, бывает, но все-таки это не то.
хоре очень важно, чтобы никто, так сказать, не торчало, чтобы все голоса сливались. Тогда будет действительно красиво. То есть там каждую индивидуальность голоса стараются убрать способом там звукоизвлечения, таким куполом. Здесь совершенно наоборот. Индивидуальность — это очень здорово, это самое вообще главное. Потом в хоре поют по нотам. Шаг влево, шаг вправо — это вообще неприлично. Тональность изменить вообще невозможно. Там, когда я стала заниматься фольклором, мне уже кажется, что народная там песня в обработке хора, которая может иметь очень большой успех вот на концерте, это «Бесовка», такая веселая песня русская, допустим, вот мы пели, мне кажется, что в ней ничего нет уже. В ней вся душа вот ушла, ну просто показывают, да, как-то вокально можно представить там какая-то идея, аранжировка, но для меня это вот уже она мертвая.
Сейчас идет под знаменем красный командир.
После 1917 года многие еврейские мелодии были радостно утащены в революционные красноармейские и прочие песни. Вот. И кто были те композиторы, которые это писали. И какое-то время эти мелодии жили...
Конкретную песню написал композитор Покрас, да?
Да, собственно говоря, да. Мы так с братом Додиком написали песню «Красноармейский марш». Да. Сейчас, соответственно, еврейские музыканты забирают обратно то, что было утащено.
Своё по праву.
И очень радостно используют уже вместе с другими словами, сочетают эти мелодии.
Мы немножко смеемся над этим.
Ну, все над этим смеются, на самом деле.
Еще нужно сказать, что там про Щерса-то было заметно, а не совсем было заметно то, что мы туда же вмонтировали целиком средневековую песню. Вот,
да, македонского.
Там инструментальную, собственно говоря, если понимаю
композицию. Да, вот, «Рекс Дарио». Причем, в общем, тоже тематически туда же, потому что песня «Рекс Дарио» — это «Войско царя Дария», македонская песня, в которой второе название приближается «Войско».
Получилось, что она абсолютно точно гармонически совпадает с кусками из «Шолом Лид», из этого хасидского напева, и получилось, возможно, их совместить и наложить один на другой, и нас, конечно, это очень порадовало. Это песня Жени Лопатник, это солистка харьковской группы «Харьков Клезмер Бенд», певица, композитор и автор оригинальных слов на идише. Первая фраза музыкальная, которая пришла ей в голову, была вот эта вот «пра-па-па-бу» как раз. И она его ходила, напевала и думала, про что же может быть эта песня. Про папа подумала. Наверное, это какой-то праотец. А какой это праотец? И тут она вспомнила, что есть вот легенда про Моше, что у него было плохо с дикцией. В принципе, понятно, что в Писании есть, там он жалуется, что как я косноязычен, да? И на это есть народный домысел такой, что Моше воспитывался во дворце фараона. В какой-то момент пришли к фараону маги и сказали, что от этого ребенка будет много зла, и нужно его срочно уничтожить. А фараон его пожалел и сказал, давайте проверим, умный он или глупый. Если глупый, то пускай живет, а если умный, туда придется умертвить. И дали ему на выбор два блюда. На одном лежало золото, на другом горящие угольки. И Моисей, как маленький еще ребенок, он потянулся, конечно, к золоту, потому что он был умный довольно ребенок, но Бог отвел его руку и схватил горящий уголь и засунул его в рот. И решили, что конечно, глупый. Но понятно, что с тех пор у него с дикцией было довольно плохо, действительно. Пра-па-па-бу – это вот он вырос и пытается, значит, до евреев донести слова Бога, а они ничего не слышат просто потому, что у него плохая дикция.
Пойдя за мной прочь из Египта к земле иной, Моше сказал еврею, там будет клёво, но за ней донеслось только
сразу. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу с участием московского вокального трио «Шолем Лид». Елену Шамис, Яну Токареву и Ольгу Ксензовскую записала на гастролях в Гамбурге Юлия Соловьева.
Про еврейскую музыку шутят, что для того, чтобы играть еврейскую музыку, надо вначале очень долго учиться играть ритмично и чисто, а потом еще дольше учиться играть неритмично и как бы грязно, условно так в кавычках, мимо нот, но это не так, там как бы интервалы вот чуть-чуть другие, там чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, вот это дает и окраску свою, но это очень трудно. Есть-то естся, спать спится, что делать, когда не молится? Есть-то естся, спать-то спится, что делать, когда не молится? Я-да-дай, дай, я-да-дай, дай, 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 я-дай, я-да-дай, я-да-дай, дай, я-да-дай, дай.
Вот сидят люди в субботу за столом, им нельзя играть на инструментах, а петь можно. Вот они сидят там, например, есть тишниган, когда сидят и аккомпанируют себя ударами по столу. Замечательно, запели все в разных тональностях. Гениально, гениально. Вот, вот, например, тишниган такой. Значит, вот они сидят и поют, и понятно, что там кто-то лучше знает эту мелодию, кто-то хуже, а кто-то учит сейчас ее сидя вместе с остальными поет. Возникают вариации небольшие. Кто-то чуть-чуть раньше начал, кто-то чуть-чуть позже. Это не полифония в европейской классической музыке. Это рождается, это гетерофония, да, это рождается здесь и сейчас. Вот если я правильно понимаю, то также негритянская народная музыка устроена
спиритчево. Нормальная ситуация для народной музыки, да, когда да, есть да, люди, которые поют мелодию, а все остальные высказываются на эту тему в процессе.
Если бы сил хватило, вышел бы я из дома и во все горло крикнул: шолом, шолом, шолом.
Меня учили на классике, на джазе, такое. Потом понятно, что были подростковые времена со всяким роком, бардами и так далее, там потом всякой Ирландии и так далее. Все это вот вылезало что нормально и естественно. Просто ну, дома не было ничего. Какой-то момент была какая-то пластинка, которую как-то вот одна. И, честно говоря, я не очень поняла, в чем там дело, когда мне там было лет 10. Я так эту пластинку не нашла, подозреваю, что что-то было такое, это прилизанное, скорее всего. Вот. А потом наступил момент в жизни, просто когда вокруг стало это появляться, там знакомые, там друзья, там еще кто-то. Кто-то что-то напел, кто-то что-то показал, кто-то на концерт позвал, но вот как-то оно вот само стало всплывать. Вот мама у меня до сих пор морщит нос, правда, сходила на один наш концерт и сказала: ну ладно, ничего, мне нравится. У нас не очень смешной какой-то момент формулировка возникла, что у нас не у обеих национальное самоопределение исключительно по музыке. Мама, не имея никаких грузинских корней, топает ногами и говорит, что она их найдет обязательно, потому что вот как слышит грузинскую музыку, так сразу вот крышу ловит.
Сразу
корневеет. Да, корневеет, да. Вот, мы с ней смеемся, что, видимо, у нас с ней разные музыкальные корни.
Интересно, когда я начала заниматься вот этими песнями на идише, что мне очень как раз позабавило. Я несколько раз пыталась выучить немецкий язык. У меня мама преподаватель немецкого языка, она закончила ИНЯС. С детства слышу этот язык, я привыкла к его интонациям. И поскольку несколько раз мы это начинали, то я, в общем, могу по-немецки прочесть текст, я могу интонационно фразу построить, может быть, рассказать несколько стишков. У меня лексика немецкого языка как-то клинически в голову не устанавливается. Вот не запоминаю, в принципе, как-то вот английский выучила, как итальянский выучила, французский более-менее там в школе учила, даже латынь с грехом пополам. И тут вдруг... Почти немецкий же язык тоже, да, идишка, диалект немецкого. То же самое слово, да, тут там, не знаю, бедюрфен, а там бадарфен. И это я запоминаю сразу. Радостно ложится мне в душу, уже эти песни мне учатся легко. И вот, видимо, вот так национальное самоопределение сказала здесь, да.
Вообще-то я математик, я кандидат физмат-наук. Я работаю в фирме американской. Сейчас я занимаюсь проектом распознавания рака груди на ранней стадии по маммографическим снимкам. Это очень интересно. Вот если несколько лет назад я бы, конечно, безусловно, поставила работу свою профессиональную на первое место, то сейчас все труднее. Возможно, это кризис среднего возраста, когда хочется все бросить и заняться вот другим. Куда тебя там душа зовет? Но я настолько сейчас много вкладываю души в это, вот и сил какой-то внутренней энергии, что, не знаю, к старости, может быть, дорасту до высокого профессионализма.
Я много раз уже кидалась из одной крайности в другую в своей жизни. То есть я никогда не могу себя определить через что-то одно. В принципе, я закончила математическую школу, но после этого переметнулась на историко-филологический факультет. Ну, я пишу стихи и песни, да, я поэт. Но это не профессия же, понятное дело, да. Там я танцую, там делаю поделки какие-то из легко исчезающих материалов, типа снега, там... Ну, то есть, ну, в общем, я человек, да, вот.
Меня начали учить музыкой в 5 лет. И стояли надо мной действительно со скалкой, чтобы хотя бы 2 часа в день. Потом, закончив музыкалку, я, естественно, сказала, что я не буду музыкой заниматься никогда в жизни. Закончила филфак. После этого поступила в музыкальное училище, в джазовый колледж. Ну, как-то вот стало понятно, что жить-то как-то надо, поэтому музыкой придется заниматься, иначе сдохну. Вот, а на самом деле, в конце концов, мне про себя стало понятно, что, пожалуй, я, наверное, в своей жизни могу заниматься и в качестве работы, и в качестве того, что нравится, только чем-то одним в целом. Вот, поэтому для меня сейчас есть некая область, это музыка и театр, и танец. В какой-то момент мне очень остро стало понятно, что никак иначе не могу, что вот буду делать только то, что нравится, приложу усилия, чтобы на это можно было жить, иначе вот, ну, совсем невозможно.
Если хочешь жить легко и быть мне близко, держи сердце высоко, а голову низко. Если хочешь жить легко и быть мне близко, держи сердце
Московское вокальное трио «Шолем Лид». Елену Шамис, Яну Токареву и Ольгу Ксензовскую записала на гастролях в Гамбурге Юлия Соловьева. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Красное сухое. В Лондоне пьют много, очень много, и пьют все. В сегодняшнем выпуске «Красного сухого» Лондон алкогольный представляет писатель Зиновий Зинник. Он член питейного клуба «Colony Room». В этом же клубе часто выпивали такие легендарные столичные алкоголики, как художник Фрэнсис Бэкон, журналист Джеффри Бернард и прочие знаменитости. В свое время они были собутыльниками Зиновия Зинника. Зиновий, Лондон – одна из алкогольных столиц Европы. Что все-таки охотнее всего пьют в Лондоне?
Это зависит от века, потому что, в принципе, можно сказать, что это пивная и спиртная страна. Но, с другой стороны, сказать, что это страна пивная, не сказать ничего. Пиво английское – это очень специфическая вещь, как мы знаем. Это пиво негазированное, тяжелое и крепкое, и оно теплое. когда говорят, что это за страна. Говорят, что это страна теплого пива и холодных женщин. Это страна еще и виски, и не только шотландского виски, еще и ирландского виски. С другой стороны, как-то традиционно считается, что виски шотландское и ирландское пьют в Англии. Но на самом деле, если заглянуть в какие-нибудь книжки конца XIX века, начала XX, они пили бренди. Они пили бренди с горячей водой. До этого они пили только джин. И у Диккенса, скажем, страшилище какой-то персонаж, не помню какой, который живет там над Темзой в какой-то трущобе, он к ужасу и читателя, и самого, по-моему, Диккенса, пил джин с холодной водой, что сейчас совершенно нормально, это называется тоник. Великобритания – это остров. Кто сюда приедет, чего привезет, то и становится модным. Буквально, когда я еще приехал где-то лет 20-30 назад, говорить о том, что Англия – страна знатоков вина – было бы смешно просто. Вино для них был кларет, который ничем не отличается от дешевого бордо. Сейчас такого количества вин, можно сказать, и во Франции нету, потому что во Франции своя система контроля над винами, в то время как здесь можно купить какое угодно вино, какой угодно страны.
С точки зрения человека пьющего, Лондон – космополитский город.
Как таковой здесь страны не существует, на самом деле. Вы заворачиваете за угол, и вы попадаете из какого-то Парижа в предместье Бескудникова, где ничего достать нельзя. На самом деле, тоже, наверное, неверно. Может быть, сейчас Бескудникова можно даже больше достать, чем за углом какого-нибудь шикарного лондонского района, где вдруг кончается одна зона и начинается другая. Это страна, где вдруг за калиткой начинается совершенно другая жизнь, какая-то другая Америка. Начинается Индия, начинается Франция, начинается Испания.
В России у вас репутация, прежде всего, репутация прозаика, романиста. Между тем, в Англии вас знают как английского эссеиста. Эссеиста, который пишет по-английски для солидного еженедельника TLS. Так что волей-неволей вы общаетесь с журналистами, вы работаете на BBC. Алкоголизм – это профессиональная болезнь журналистов. Кто поражен этой болезнью? Насколько глубоко?
Ситуация, опять же, резко изменилась. Наоборот, пьют писатели. Когда я прозаик, то я замечаю, что люди, с которыми я общаюсь, они пьют действительно много. Действительно много. Они, пожалуй, в России пьют меньше. В том смысле, что в России пьют как бы запойно, хотя бы по дням, по каким-то субботам. В Англии, если человек пьет, он пьет каждый день, и он пьет много. Журналисты, когда-то действительно очень сильно пьющая профессия, кардинально изменила свое отношение к алкоголю. Мы же знаем, что когда-то вот такая легендарная Флит-стрит, я никогда не был, так сказать, буквально журналистом таким вот, настоящим репортером, к сожалению. Но вот эта вот армия людей, которые достают новости и пишут сенсационные куски, которые вот обитали на Флит-стрит, которая идет, ну, грубо говоря, от Стрэнда, от Вест-Энда к Сити. Легендарная улица, где размещались когда-то редакции всех знаменитых газет. Там были свои бары. Они пили буквально круглые сутки. Стоило заглянуть на Флит-стрит, вы видели этих мужчин в полосатых пиджаках с такими тяжелыми авторучками в одной руке, а в другой бокал с водкой мартини или тяжелым английским пивом, или огромным бокалом бренди, или же виски, которое всегда пилось без льда в Англии, чуть-чуть воды. Как они после этого работали, я не знаю. Может быть, другая какая-то порода людей. Сейчас никто, конечно же, до 6 не пьет.
В передаче «Красное сухое» лондонский писатель Зиновий Зинник.
У Лондона есть свои символы алкоголизма, свои герои алкоголизма?
У каждого поколения есть какой-то такой вот алкогольный Винничка и Рафия в английском варианте. В моем поколении для меня это был Джеффри Бернард. Дело в том, что в Сохо появились первые после войны так называемые питейные клубы. Бич английского алкоголизма – это лицензии на право продажи напитков в публичных заведениях вроде пабов. Только сейчас, в наши дни, буквально вводится закон, когда паб может быть открытым 24 часа в сутки. Паб открывается с 12 приблизительно до 11. Когда-то же он еще в наше время, относительно недавно, еще 10 назад, был еще огромный перерыв обеденный с 3 до 6. Богема 50-х годов – стала с этим бороться очень простым способом. Покупалась комната где-нибудь в Сохо, квартира, перекрашивалась в какой-нибудь экстравагантный цвет, типа зеленого, от пола до потолка, и строилась небольшая барная стойка. Когда паб закрывался, любимый паб, куда они ходили, они шли в эту квартиру, так сказать, которая называлась частным клубом. Некоторые легендарные вот такого рода места, они остались, вот я член одного из таких клубов, называется The Colony Room. Легендарное просто потому, что туда стал ходить Фрэнсис Бэкон. Туда же стал ходить Джеффри Бернард, который ходил в паб «Карета и лошади» за углом, опять же, в том же Сохо. Джеффри пил 24 часа в сутки, грубо говоря, и об этом писал, вот в чем дело. Он вел колонку в журнале «Спектейтер», под названием «На дне», где описывал все буквально свои приключения и своих друзей. А некоторые из них были вполне макабрические. Есть такая легенда, что Фрэнсис Бэкон, спускаясь по лестнице вниз к выходу из этой комнаты, «Colony Room», у него как-то так глазное яблоко выскочило. И он просто ударом кулака его вправил обратно.
Джеффри Бернард кончил плохо. Он пил до гробовой доски в буквальном смысле.
Он кончил диабетом просто. Что, вообще говоря, кончается там параличом ног, он уже не мог ходить. И умер своей смертью. Он был очень интимным собеседником Грэма Грина, который, кстати сказать, тоже его любимый напиток была водка.
Английские леди не уступают английским джентльменам?
Нет, нет. Есть разные такие вот напитки, которые считалось, женщины предпочитают, в отличие от мужчин. Например, конечно же, джин и тоник – это женский считался напиток. Было, например, понятие «cooking sherry», то есть это херес, который употребляют в готовку. Но поскольку употребляют в готовку, то домохозяйки пользовались этим моментом и, стоя у плиты, его прихлебывали. Иногда в готовку нужно употреблять две ложки, а к концу готовки этого блюда почему-то от бутылки шерри оставалось только на донышке.
У лондонских алкоголиков есть свои музыкальные пристрастия?
Нету столицы как таковой, нету Лондона как такового, как единого города. То есть, если вы живете где-нибудь в Эстенде, это как бы классическая сцена такая, где-то вот как только открываются пабы, там появляется целый клан людей, которые пили явно всю ночь. Женщина с такой бледностью в лице, слегка с дрожью такой похмельной. Они входят в паб, такой полупустой. Кто-то уже сидит за фортепиано. Вот паб с фортепиано – это аспект пьяной жизни и стенда. С другой стороны, в Камдене, например, который стал родиной музыки инди, индепендент, и массы известных ансамблей последних там 10 лет. Это более культура баров, скорее, чем пабов. И потом музыка, которая там звучит, более такая вот попсовая. Есть какие-то районы в том же, скажем, Хэмпстеде, где старые рокеры собираются. То есть это очень зависит от какого-то такого локала.
Зиновий, я внимательно слушаюсь ваш голос. Все-таки какой алкоголь входит в состав вашего голоса?
Виски, причем определенный сорт виски под названием Famous Grouse, который я всю жизнь пью. Grouse, оказывается, это не просто куропатка, формально говоря, словарное значение. Следует его переводить как вальшнеп. Он действительно вводится только в определенных частях Шотландии. Вальшнеп – это, так сказать, объект королевской охоты. Так что приводить это виски надо как, я не знаю, небезызвестный вальшнеп.
Вальшнеповка.
Я пью его без льда всегда, потому что лед, по-моему, портит вкус виски. Чуть-чуть воды. Водка, как всякий человек, все-таки родился в Москве и прожил там 29 лет. Естественно, я люблю водку в том или ином виде. И когда у меня был здоровый желудок, я иногда пил вот такое тяжелое. Я люблю вкус тяжелого эля. Но я его не пью. Я пью, в общем, виски.
Зиновий Зинник в передаче «Красное сухое».
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.